Друзья мои, сейчас все мы с вами находимся в такой жизненной ситуации, когда уже никоим образом не можем себя отделить никакими стенами от окружающего мира. Правда, мы отчасти пытаемся, и особенно пытаются это сделать в тех общинах, которые хотят вести монастырский образ жизни. Но, увы, даже при всем усилии мы не можем окончательно отгородиться от мира. Да и возникает вопрос, можно ли сейчас это делать? А какова ситуация вокруг нас? Одна из тех реальностей, которая наиболее нам близка, я говорю нам, в данном случае я обращаюсь к вам, слушателям духовной школы, такова, что мы оказались сейчас в море религиозного плюрализма. Когда-то Петр прорубил окно в Европу, это было всего окно. Теперь, всем известно кто, разрушил стены. Теперь просто дом открыт. И прошенные, и непрошенные, главным образом, гости, заезжие и залетные, наполняют нашу землю. Мы с вами оказались перед лицом такого множества людей, каждый из которых предлагает нам свои идеалы, свои нормы жизни, свои религиозные воззрения, что, пожалуй, предыдущее поколение, вот, например, даже мое поколение, пожалуй, не позавидует вам. У нас было проще. Как хотите, хотя и были, конечно, разные религии, но они как-то все было приглушено. В общем-то, основная проблема, перед которой стояло наше поколение, это была проблема религии и атеизма. Это так. У вас появилось нечто гораздо большее и гораздо более сложное. Если хотите, это только первая ступень, есть Бог или нет Бога. Ну хорошо, человек убедился, что есть Бог. А дальше? А кем ему быть? А почему ему нужно быть христианином, скажите? А почему не мусульманином? А почему не буддистом? А почему не кришнаитом? Я не хочу перечислять. Сейчас так их много. Вы лучше меня знаете. Почему, почему и почему? Ну ладно, пройдя сквозь дебри и джунгли многорелигиозного этого древа, он становится христианином. Все, я понял, нет, христианство – лучшая религия, правильная. И вдруг здесь, к своему изумлению, он, когда кажется, нашел уже пристанище, есть, вот она пристань, спасение, вдруг видит, а христианство-то оказывается, а какое? А кем мне быть? Православным? Католиком? Пятидесятником? Лютеранином? Опять не с числа. Вот перед какой ситуацией оказалась сейчас наша, если хотите, современная молодежь. Я говорю, это может быть когда-то и всегда это было. Конечно, это всегда было. Но степень совсем не та. Если когда-то это было так просто, знаете, под сурдинку, то сейчас с полной силой каждый из представителей новых и старых религий, из представителей неправославной конфессии, пожалуй, гораздо больше трубит о себе и имеет гораздо большие возможности выступлений посредством массовой информации, чем даже мы, православные. Итак, первое, перед чем мы останавливаемся, перед вот этим плюрализмом. И вот сегодня мне бы просто хотелось вам очень кратко, конспективно, мы же с вами располагаем не столь уж великим временем, да и это и не требуется сейчас. Сразу все сказать, значит ничего не сказать. Немножечко так, конспективно хотя бы пройтись по вот этой лесенке. Лесенке, которая стоит перед каждым современным человеком. И посмотреть хотя бы в самых общих, но принципиальных чертах о том, почему все-таки человек должен, не только может, а действительно должен, если он разумный, стать не только христианином, но и православным. Вопрос в высшей степени важен. Правда, напомню вам, что у нас за дисциплина. Основное богословие имеет своей целью обоснование главных религиозных истин. Конечно, если можно, и не главных. Но это много, конечно. Все зависит от того, сколько времени отводится. Но главная задача этой дисциплины – обоснование основных религиозных истин. И, конечно, прежде всего, обоснование христианских истин. И уж, конечно, в первую очередь православной истины. Здесь, оказывается, видите, тоже целый ступенчатый ряд. Так вот, перед чем мы, значит, с вами стоим сейчас? Первая проблема. Ну, давайте немножко поговорим о ней. Правда? Самая, кажется, простая для нашего времени, но не столь простая для прежнего поколения. Между религией и атеизмом. Вот приходится встречаться, причем на конференциях таких, очень значительно, с людьми, которые действительно образованы. Не по поверхности проскочили. Люди действительно ученые. Не вверх оглядывают. И приходится постоянно сталкиваться все с тем же вопросом. Бог? Кто такой Бог? Почему считают, что Он есть? Даже зачем Он нужен? Если есть Бог, то почему Он не выступит с трибуны Объединенных Наций и не объявит о себе? Даже такие вещи предлагаются сейчас. Что можно сказать по этому вопросу? Я повторяю еще раз, это из таких вопросов, не тонких. Это толстый вопрос. С ним, по-моему, проще все-таки, с этим вопросом. Но и он сам по себе уже все-таки заслуживает внимания. Этот вопрос, как мне кажется, потому что все вопросы, кстати, которые мы с вами будем рассматривать, это не те вопросы, на которые в большинстве случаев мы можем дать однозначный ответ. Так и только так. Нет. В значительной части это будут более или менее обоснованные точки зрения, обоснованные мнения. Привыкайте к этому. Не считайте, что по всем вопросам есть абсолютное решение. Есть очень много точек зрения, которые могут излагать позитивную точку зрения и в то же время быть не охватывая всей проблематики данного вопроса. Вот в данном случае, на что бы я обратил ваше внимание, когда ставится вопрос о бытии Бога, о вере в бытие Бога или о вере в небытие Бога. Этот вопрос, мне кажется, наилучшим образом решается с позиции, я бы сказал, современной главной философской мысли, которую легче всего выразить понятием экзистенциальности. Существование человека, смысл человеческой жизни. Подумайте, в чем он может быть? Ну, в чем смысл человеческой жизни может быть? Ну, конечно, только в жизни. А в чем еще? Если у меня что-то заканчивается, какой смысл моего дела, если в конечном счете я потом не могу получить плоды этого своего дела, воспользоваться результатами этого дела. Я и мои, и так далее. Смысл жизни может быть только в жизни. Еще никогда и во веки веков не мог считать и не утверждал, что смысл жизни может быть вечной и окончательной смерти. А что утверждает атеизм и христианство? Два совершенно взаимоисключающих полностью тезиса. Христианство говорит человеку, тебя ожидает вечная жизнь. Готовься, эта жизнь является условием и средством подготовки к этой вечности. Вот что необходимо для этого сделать. Вот необходимо каким быть, чтобы вступить туда. Что утверждает атеизм? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Как мороз по коже не проходит. Какой ужас! Какой пессимизм! Какое отчаяние! Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Я уж не говорю о тех обоснованиях, которые приводятся при этом. Одно это утверждение уже заставляет содрогнуться человеческую душу, сказать, избавьте меня от такого мировоззрения. Когда человек заблудился в лесу, ищет дорогу, ищет путь домой. И вдруг, находя кого-то, спрашивает, есть отсюда выход? А тот ему говорит, нет выхода, и не ищи. Все, оставайся здесь и устраивайся как можешь. Поверит ли он ему? Сомнительно. Когда он найдет другого человека, и тот скажет ему, да, есть выход. Я тебе укажу признаки, приметы, по которым ты можешь отсюда выйти. Кому он поверит? Совершенно ясно. Пока у человека еще сохраняется искра искания, слышите? Искра искания истины. искра искания смысла жизни, до тех пор он не может, психологически не может принять концепции, утверждающие, что человек тебя как личность и, следовательно, всех людей ожидает вечная смерть. Я вам сейчас указал на эту одну сторону, психологически, мне кажется, очень существенную, и которая, как мне кажется, достаточна для каждого человека живой душой, чтобы понять, что здесь ни о каком гадании и нет и речи. Ясно, что только религиозное мировоззрение, только мировоззрение, которое принимает за свою основу и смысл жизни того, кого мы называем Богом, только при этом условии я могу говорить о смысле жизни, о понимании своей жизни и о твердой цели, к которой я могу идти. Итак, давайте сейчас мы с вами закончим этот вопрос. Все, я верю в Бога. Давайте согласимся. Пока давайте будем считать, что мы первую комнату прошли. Итак, поверив в Бога, я оказался, вхожу во вторую, кому же верить? Народу полно, и все кричат, я есть истина. Вот задача. Это мусульмане, конфуциане, буддисты, индуисты, иудеи, и кого только нет. Какой-то журналист один взялся считать, сколько религий в мире, и насчитал, что-то говорит их, 1000 религий, не меньше. Ну уж не знаю, я никогда не считал, сколько их. Да и тут, вы знаете, непростая вещь. Как их, по какой классификации распределять? Ну, пусть 1000, неважно. Да я думаю, меньше, конечно. В общем-то, меньше. Я вам скажу даже так, значительно меньше. Много меньше. Это уж там разветвление отдельных религий. А, как правило, эти ответвления от основных религий, они сохраняют всю суть основного вот этого корня. Ответвлений действительно множество, а корень, суть, сохраняется. Поэтому, если вы займетесь сравнительно историческим и сравнительно богословским анализом религии различных вариаций, то вы увидите, вы сведете их весьма немногим. Это мусульманство, это иудаизм, это индуизм. Он очень многообразен, конечно. Я как-то читал курс лекций в Академии об индуизме, и он действительно там разнообразие колоссальное. Тем не менее, он сохраняет одну идею, которая налагает свою печать на все эти вещи. Это индуизм, это китайские религии. Ну, может быть, можно выделить в отдельную категорию вот такие шаманские или магические религии, которые имеют своеобразие по существу. Но дело не в этом. Мы видим, что их много. Христианство находится среди них. Вот он стоит, христианский проповедник, среди других. А я ищу, кто прав, кто виноват. Есть, друзья мои, тут два пути подхода. Может быть, даже больше, но я вам назову, может быть, два пути подхода. Один из этих путей, который даст возможность человеку выбрать и убедиться, и понять, что христианство действительно, эта религия есть правильная, истинная религия. То есть истинная что значит? То, что она утверждает, это объективно соответствует человеческой природе, человеческим исканиям, человеческому пониманию смысла жизни. Есть метод, как я уже вам сказал, сравнительно богословского анализа. Довольно долгий путь, я вам скажу. Тут уже хорошо изучить каждую религию. Ну, кстати, отец Серафим Роуз прошел этим путем. Вы, надеюсь, его читали. Это замечательный человек нашего времени, замечательный подвижник. Вообще человек, я бы сказал, просто редчайший для нашего времени. Он прошел этим путем. И из состояния неверия, из состояния агностицизма он пришел к христианству и затем к православию. Но далеко не каждый, я вам скажу, может пройти этим путем. Повторяю еще раз. Требуется большое время, большие силы, если хотите, способности, для того, чтобы, изучив все это, а тем более, если изучив в подлинниках, как пытался Роуз это сделать, это Серафим, вы же знаете, он изучал даже языки, это отнимет столько сил души. Ой-ой-ой. Пожалуй, затылок почешь. пожалуй, годы, а может, десятки лет. Да еще потом, окунувшись туда, не скоро и вылезешь-то. Можно даже и запутаться. Но этот метод вполне реальный, это метод научный, и, пожалуйста, он вполне приемлем. Но вот всегда, вы знаете, человеческий ум лукав. Он ищет дорожку полегче. И вот я тоже все время искал, где бы найти дорожку полегче. Откроешь этого Радха Кришна, два тома, индийская философия, такой, изучай ее, почешешь затылок, ой, как много. Когда же этим заниматься? Так вот, как мне кажется, я что-то нашел, одну зацепку, я хочу с вами поделиться. Как это можно выбраться из этого, знаете ли, в болото, что ли? Как тут выбраться? Зацепка моя вот в чем состоит. Ведь в конце концов, каждая религия обращена к человеку. Ему она утверждает, что вот такова истина, а не другая. Существо каждой религии, это следует запомнить, существо каждой религии, всех религий, я бы сказал больше, всех мировоззрений, слышите, всех мировоззрений, заключается в учении о спасении. Все мировоззрения, все религии утверждают одну простую вещь. То, что сейчас есть, это меня не устраивает. И даже если меня лично устраивает, я знаю, что это множество не устраивает. И это не устраивает вообще человечество. Они ищут чего-то другого, большего. Стремятся куда-то. Настоящее положение вещей никого не устраивает. Студенты вечно ругают ректоров, профессоров и администрацию. И нет, не было ни одного университета, института, и не будет, чтобы они этого не делали. Всегда не так. Потом проходит год, говорят, эх, золотые годы были. Вдруг вы представляете, деревяшка в золото обращается. Какие только бывают трансформации, правда же? Но дело не в этом. Существо каждой религии – это учение о спасении. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с весьма интересными вещами, которые, как мне кажется, уже дают возможность сделать обоснованный выбор. Когда мы стоим перед лицом религиозного многобратия. Христианство, в отличие от всех других религий, утверждает нечто, что другие религии просто не знают. Не только не знают. А если даже когда им говорят, они с негодованием отвергнут это. И это утверждение заключается в одном понятии, которое сейчас я просто расшифрую немножко. Понятие греха. Все религии говорят о грехе. Все. Если хотите, даже все мировоззрения, все идеологии, там тоже есть свои грехи. Всюду есть. Называется, правда, по-разному. Это не важно. Но христианство вот что говорит. Христианство утверждает, что то состояние, в котором мы все с вами находимся, родились, растем, воспитываемся, мужаем, созреваем и так далее. Вот это состояние, которым мы наслаждаемся, правда, развлекаемся, учимся, делаем открытия, обращаемся к народу и человечеству и так далее. То есть вот это наше состояние. Правда же? Прекрасно. Христианство говорит, что мы в этом состоянии, в котором сейчас находимся, это состояние глубокой болезни. Это состояние глубокого повреждения. Мы больны. Речь идет не о гриппе и не о бронхите. Речь идет даже не о том, что сумасшедший человек, что у него психическое заболевание. Нет, нет, вы психически здоровы. Вы физически здоровы. Можете в космос лететь. Но вы глубоко больны. Христианство утверждает, что состояние нашей вот этой природы человеческой, вот это настоящее, это ненормальное состояние, совсем не норма. Это глубочайшее отступление от нормы. Мы находимся в состоянии глубокой ненормальности. В чем эта ненормальность? Говорит, произошло какое-то странное, трагическое расщепление единого человеческого существа на противоборствующие очень часто автономно как бы существующие ум, сердце и тело. С щука, рак да лебедь. Какой абсурд, не правда ли? Все возмущаются. Как такое? Я ненормальный. Извините. Вокруг меня может быть, но не я. Вот это ощущение своей цельности, вот это ощущение, если хотите, своей здравости, это глубочайшее чувство, присущее каждому человеку. И христианство говорит, вот здесь-то и заключен тот корень, тот источник, из-за которого человеческая жизнь, как в индивидуальном плане, в личном, так и во всечеловеческом плане, развивается таким образом, что мы приходим к одной трагедии за другой. Особенно яркой иллюстрацией является, конечно, человечество в целом. Весь вопрос в чем? Другие религии не признают этого. Отвергают это. Они считают, да, человек это семечко, но здоровое. Да, это семечко может нормально развиваться, может ненормально, верно. Что развитие обусловлено социальной средой, экономическими условиями, психологическими факторами, обусловлено многими вещами. Да, и поэтому он может быть хорошим, может быть плохим, но сам человек по своей природе – это то, что и есть. То, что и есть. Вот главный тезис нехристианского сознания. Не говорю нерелигиозного, там и говорить не о чем. Там человек, это звучит гордо, что еще больше. Я говорю религиозного. Только христианство говорит о том, что вот это наше состояние, это состояние глубокой поврежденности, причем такой поврежденности, что никто в индивидуальном, личном плане сам не может исцелить его. Поэтому на этом утверждении строится величайший христианский догмат о Христе как Спасителе. Вот это понимание греха и Христос и является принципиальным водоразделом между христианством и всеми прочими религиями. Здесь мы можем увидеть, или какая-то сторона ошибается, какая-то права. Итак, я сейчас попытаюсь показать, что христианство действительно верно говорит, что есть такой грех, что действительно мы ненормальные, больные, что и поэтому действительно нужен Бог, Спаситель. Я сейчас не касаюсь тонкости всех. И если это так, то христианство именно право, а не какие-либо другие религии. Давайте обратимся с вами к истории человечества. Давайте посмотрим, чем оно живет. Всю историю, по крайней мере, доступную нашему историческому взору. Какими целями? Конечно же, все хотят построить Царство Божие на земле. Создать рай. Все понимают, что невозможен этот рай на земле, это царство, без чего? Без элементарных даже вещей. Каких? Во-первых, мира. Мир. Война. Простите, это ад. Без справедливости. Ну, само собой понятно. Какое царство, если несправедливость царит? Правда же? Без уважения друг к другу, снизойдем уже до таких вещей. Невозможно. То есть все прекрасно понимают, что без этих вот основополагающих нравственных ценностей, без их осуществления невозможно достичь человечеству никакого благоденствия на земле. Всем понятно? Всем понятно. Все умные люди? Все умные люди. Что мы делаем все человечество, всю историю? Что делаем? Эрих Фромм хорошо сказал. История человечества наполнена кровью. Точно. Историки, военные историки, я думаю, лучше всех могли бы нам проиллюстрировать, чем наполнена эта история. Войны, кровопролитие, насилие, жестокость. Точно все то, что противоречит той идее, той цели, той мысли, которой, кажется, все направлены и все ждут, когда же оно, это Царство Божие, будет. И все делаем точно наоборот. 20 век – это век уже такого гуманизма, о котором сами гуманисты, наверное, никогда уже не предполагали мечтать и не могли. Все уже, кажется, мы дошли до верха человеческого совершенства и показали этот верх. Если бы предыдущее человечество могло посмотреть на то, что произошло в 20 веке, так они бы содрогнулись бы, наверное. Каковы масштабы всего и количественной, и качественной, той жестокости, той несправедливости, того обмана. Политика стала обманом, который творится в мире. Я задаю самый простой вопрос. Простите, может вести себя так умное существо или нет? Это ум? Это ум, когда он режет и рубит себя? Если бы человечество действительно было умно, если бы действительно было здраво, если бы действительно было разумно, сделали бы все возможное, то бы никогда никаких войн не было. Уничтожить всякую ловушку, всякую зацепку для несправедливости. История опровергает наш ум, издевается над ним, иронизирует. Посмотрите, вы, человечество, умное, вы здравые, вы не душевно больные, конечно, нет-нет. Поэтому вы творите немножко больше и хуже, чем в сумасшедших домах. Мне кажется, это очень сильный факт, от которого никто и никуда уйти не может. И он показывает, что не единицы какие-то в человечестве только заблуждаются. Нет-нет. А действительно, это массовое сумасшествие, это всечеловеческое ненормальность. Да если мы обратимся теперь в плане личном, если у человека хватит честности к себе обратиться, взять зеркало и посмотреть на себя. Правда, на себя очень трудно смотреть. Трудно, я согласен. Ну, давайте на сосед посмотрим. Тут, вот тут легко. Тут такой простор. Тут красота. Просто замечательно. Ну, что? Вокруг меня я вижу. Ну, хороши. От верху до низу. Где ни возьми. Один только я хороший. Единственное, кто хороший, это я. Все прочие, это кошмар какой-то. Что пошел за народ? Недаром апостол Павел сказал золотые слова. Бедный я человек. Я делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу. Действительно, бедный человек. Каждый, кто хоть немножко соприкоснется с самим собой, увидит, что такое действие страсти. Когда действительно, я знаю, что это плохо, и делаю. Ты что ж ты, голубчик, делаешь-то? Ну, зачем же ты делаешь? Ну, зачем же ты отрезаешь себе что-нибудь, вот, рубишь себя сам, режешь, колешь и так далее. Зачем же ты делаешь? Ты же знаешь, это вредно. Это же плохо. Плохо тебе, плохо другим. Что показывает личный опыт? Действительно, мы находимся в каком-то порабощении. Действительно, не то доброе, что хочу, хочу, даже человек хочет, делаю. А то злое, что ненавижу. Здесь в глубине души каждый человек увидит, что с ним происходит и что он делает. Если человек внимательно присмотрится к себе, то он увидит картину. Это, оказывается, не вокруг меня все плохие, а, во-первых, я плохой. Вы подумайте, при этом психология человека как может меняться? Обратите внимание, святые отцы, вот те, понимаете, нашими идеалами. Я говорю о святых отцах, конечно, подвижников. Сами понимаете, те, которые действительно приобрели особые дарования Духа Святого, которые очистились. Потому что в святцах у нас много там и мучеников, и других, которые не достигали этой степени обожения. Я говорю именно о подвижниках, которые, по слову Серафима Саровского, стяжали Духа Святого. К чему они приходили? Это вообще любопытнейшее в психологическом отношении вещь. Они видели всех лучше себя. Себя видели, скажу иначе, худшими всех. Совершенно парадоксальная вещь. Странно. Они, которые уже в мыслях даже боялись согрешить. И уж кажется, ну совсем уж святые были, ничего не грешили. И вдруг заявляют, что они хуже, грешнее всех. Что это? Лицемерие какое-то, что ли? Смиренничание какое-то противное. Да избавит Бог. Даже мы грешны, и то начнем плеваться. Если когда увидим, что человек начинает смиренничать, да и самому себя противно станет. Здесь люди, повторяю, которые в мыслях даже боялись допустить ложь, не могли такого говорить. когда Пимен Великий говорил, что поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я, не лицемерил он. А он это говорил от всей сути своей души. Он говорил то, что действительно он видел. Когда Сесой Великий умирал, и его лицо просветилось, как солнце, на него невозможно смотреть было, а он умолял Бога дать ему еще хоть немного времени на покаяние, простите, не лицемерил человек, а говорил от всей души, что же это такое с человеком происходит? Что может совершаться с человеком? Мы, кажется, переполнены всякой грязью, и я, знаете, себя чувствую очень хорошим человеком. Я хороший человек. Но если я когда-то что-то делаю плохо, то только по той причине, вот это будьте уверены, что я виноват он, это виновата она, это виноваты они и так далее. Все вокруг меня виноваты, один я хороший. Тут святые, вдруг говорят, никто не виноват. Я виноват. Даже виноватый в том, что, кажется, он не делал. По моей небрежности, по моему отсутствию молитвы, по моим грехам эта духовная атмосфера такая устанавливается, что даже люди другие впадают в согрешение. Интересное же явление, не правда ли? Поразительно. Так вот, меня что там случае интересует? На что я обращаю внимание? Что я хочу показать? Христианство утверждает, что человек по своей природе в настоящем состоянии глубоко поврежденный. Это повреждение, к сожалению, мы не видим. Самая потрясающая слепота, самое страшное, самое главное, которое присутствует в нашем и у нас, так, это невидение своей болезни. Кстати, самая страшная болезнь, когда человек не видит своей болезни. Вы мне скажете, Алексей Ильич, вы же глубоко больны. Больны? И что вы хотите, в больницу меня? Сами идите. А я здоров. А я здоров. Чего вы мне указываете? Самая страшная болезнь. Потому что когда человек увидит, он начнет лечиться. Он идет к врачам. Он ищет помощи. Помогите мне. А когда я вижу себя здоровым, я вас отправлю туда. Вот на что указывает христианство. Вот корень даже самой этой поврежденности, присутствующей в нас. А что она есть, эта поврежденность, об этом однозначно, со всей силой и яркостью свидетельствует как история человечества, так и история жизни каждого человека в отдельности. И, в первую очередь, для каждого человека его личная жизнь. Так вот, мне что хотелось вам показать, что утверждение христианства о поврежденности нашей ненормальности является не какой-то метафизической истиной. Знаете, сидит философ там, положил палец в рот и, наконец, высосал это. Первородный какой-то грех. Совсем нет. Объективные, вы слышите, объективные доказательства. Вы посмотрите, как история, так индивидуальный опыт совершенно определенно и однозначно говорят об этом. И об этом говорит только Христос. Оно указывает причину где? Не вне нас. Мы все время ищем вне себя. Дурные политики, дурные цари, дурные князья и вельможи, дурные патриархи, епископы и так далее и тому подобное. Все дурные. Забыл только об одном. Слона только не приметил. Свою собственную душу. Этого я не вижу. Христианство и только оно говорит об этом. Обратите внимание, что как основополагающие христианские истины, как они адекватно выражают, отражают подлинное состояние человека. Вот я не могу сейчас касаться других каких-либо сторон, но скажу, что констатация только одного этого факта, одного этого утверждения христианской веры о поврежденности человеческой природы, констатация, я бы сказал, величайшего, важнейшего факта, уже показывает мне, к какой религии я должен обратиться. Я должен к той религии, которая вскрывает мои болезни и указывает средства их излечения, а не к той религии, которая замазывает их. Говорит, нет, никаких нет, ничего подобного. Все здраво и хорошо. Идите. Все прекрасно. Вам нечего лечиться. Только создайте лучшие условия, экономические, социальные, политические, культурные, и все будет окей. Завтра вы помрете, вас отнесем на кладбище. Вот почему мне кажется, это один, конечно, из аргументов, что я должен избрать христианство, а не другие религии. Слышите? Итак, мы с вами прошли две ступени. Религии и атеизм. Ясно? Там бессмыслица, а здесь смысл. Христианство и другие религии. Здесь прямо, откровенно говорится человек о том, что у него есть и с чем надо бороться. И даются средства. Другие, в лучшем случае, предлагают этику. А правильно кем-то сказано. Этика – это гигиена, а не терапия души. Терапия – это аскетика. Что самое главное для врача? Знаете, что самое главное? Найти эту болезнь и найти ее причину. До тех пор, пока мы не выявили надлежащую причину, ту правильную причину болезни, и саму болезнь, мы не можем применить никаких правильных средств. Христианство указывает на основную болезнь. Христианство дает пути ее исцеления. Потому я избираю христианство. А не те религии, которые льстят моему самолюбию, говорят, ты хорош, лучше всех на свете. Ну, хорошо, дошли до христианства, да? Вхожу в следующую комнату, а меня там опять полно. Вот искушение. Католик кричит, самая лучшая вера, лучшая в мире. Если не веришь, посмотри, сколько за мной стоит. Сколько? Там вон православный, видишь, стоит? Все, какие-то 170 миллионов. Ну, протестанты. 350 миллионов, а нас, католиков, 1 045 000 000. Уже одно это является сильнейшим доказательством, что мы и есть истинное христианство. Правда, кто-то такой говорит, пищит, да нет, истина не в количестве. Но, в общем-то, ситуация серьезная. Действительно. Где же она, истинное христианство? Где она? Я вам скажу так, здесь тоже есть несколько методов, ну, анализа, что ли. В нашем академическом богословии, вот я учился в семинарии, в академии, так же, как вы, нам всегда предлагали метод сравнительного изучения догматических систем. В частности, католицизма, протестантизма и, естественно, православие, сравнительного изучения догматических систем. Вы понимаете, что, конечно, это метод, заслуживающий внимания, заслуживающий доверия. Но мне он представляется недостаточно хорошим и недостаточно точным. Возьмите вы любой том. Вот с католиками мы спорим. Ну, примат папы возьмите. Вы что думаете? Это хорошо, вот сейчас мы собрались православные и будем. Да, да, это никуда не годится. А вы попробуйте, когда перед вами сидят вот католические богословы. Вы увидите, там дискуссии вести посложнее. Там просто так вы не закидаете шапками. А надо говорить по существу. Причем, что значит по существу? Надо обратиться к истории. Надо хорошо знать историю. Фактическую сторону. Что этот примат является действительно выражением христианского сознания? Или это болезнь, которая возникла на древе христиан? Что это филиоквы? Действительно отражает веру церкви? Является ли, в конце концов, допустимым вариантом веры? Или это есть ложь? То же самое в отношении всех прочих, я вам скажу, католических догматических утверждений, отличающих его от православия. Те же чистилища, тоже непорочное зачатие, прочие всякие вещи. Не так тут просто. Мы проводили не раз такие встречи, знаете, вот Русская Православная Церковь, она же долгое время вела диалог с католиками Вот я во многих заседаниях этих участвовал. Причем со стороны Римской католической церкви была делегация всегда Ватикана. Не какой-либо поместной национальной церкви католической, там французской, германской, итальянской, какой-нибудь. Нет-нет. А это именно Ватикан. Вот. Я вам скажу, что для человека, не имеющего, ну, я бы сказал, хорошего уже образования, не имеющего достаточных познаний, трудно будет. Трудно просто разобраться, кто прав, кто виноват. Я вам скажу, причем там используются такие психологические сильные методы, что вы себе представить не можете. Ну, представьте, вот я в Ватикане, да? Мне, иезуит, не моргнул глаз, говорит, папа, ой, такая чепуха этот примат, папа, такая чушь, ну что? Ну, то же самое, что ваш патриарх. В тех случаях, в которых они чувствуют, что здесь доказать очень трудно. Пытаются создать даже саму атмосферу. Я к чему вам говорю это? Что сравнительный метод вот этот догматических исследований, он очень непрост. Особенно, когда вы будете поставлены перед лицом людей, не только знающих, но и, назовем старым русским словом, но и хитроумных. Тут будет непросто. И, кстати, вы же знаете, что сама наша история, даже русская, показывает, как иногда люди, недостаточно знакомые с православием, неутвержденные в нем, спотыкались и даже переходили в католичество. Ну, другие, если не переходили, то, по крайней мере, очень симпатизировали. Ну, возьмите хотя бы Владимира Соловьева эту книгу «Россия и Вселенская Церковь». О! Прочитает ее человек так, и неизвестно, что он начнет после этого думать. Не побежит ли к Папе Римскому? Потому что, кажется, Владимир Соловьев сильнейший мыслитель, талантливейший, образованнейший человек. А посмотрите, что только писал. Так вот, друзья мои, вот тот сравнительный метод изучения, мне кажется, что и здесь он страдает вот этим вот изъяном. Он требует очень тщательного, хорошего изучения, хороших познаний, прежде чем человек действительно сможет сам не поверить кому-то, каким-то профессорам там и прочее, а убедиться сам. Да, здесь я вижу, ошибается, заблуждается. Мне кажется, и в данном случае есть совсем другой вариант, другой путь, который однозначно говорит о том, что католицизм, о протестантизме поговорим потом, что католицизм это действительно религия заблуждения. Неправ католицизм, неверно это христианство, оно ведет человека не туда. И этот метод лежит на другой дорожке. Этот метод исследование, изучение католической духовности и ее сопоставление с православной духовностью. Здесь во всей силе, во всей яркости, причем такой яркости подчас, убийственной, обнаруживается все, если хотите, безумие, выражаясь аскетическим языком, вся прелестность, не прелестность, а прелестность католической духовности. Та прелестность, которая чревата колоссальными изъянами и повреждениями для человека, ставшего на этот путь в жизни. Вы знаете, вот иногда я выступаю, общественные лекции бывают, там собираются люди, ну просто так, вот здесь вот учащиеся собираются, а там, ну кто придет, те придут. Иногда задают вот просто вопрос, как узнать, что католичество неверно, чем оно отличается? Я вот много раз убеждался, что достаточно привести несколько высказываний, несколько фактов католических мистиков, чтобы они просто даже на них сказали, спасибо, теперь нам все ясно, больше ничего не нужно. Все ясно. Действительно, по святым оценивается церковь. Знаете? Скажите мне, кто ваши святые, и я вам скажу, какая ваша церковь. Святые – это идеал. Вы слышите? Это идеал. Это норма жизни, на который мы должны ориентироваться, это вовсе не чин и не звание, а норма жизни. Это те люди, которые осуществили и показали, что, разумеется, под святостью в данной церкви. Поэтому по святым мы лучше всего можем судить о самой церкви. И вот здесь, не залезая далеко, потому что эта тема, ну, как и любой из вопросов затронутых здесь, как вы сами понимаете, он требует просто отдельного, ну, что ли, разъяснения, отдельного развития. Я и здесь буду краток. Я вам скажу, что здесь факты вопиющие, и мы можем показать их. Нужно просто взять и собрать, и показать. Возьмите вы, например, хотя бы вот эту книжонку «Откровение блаженной Анжелы». Вот она у нас даже в библиотеке там есть, не знаю, у вас есть она, нет, стоит просветить католичество учащихся. Да. Возьмите вы эту только книжонку, так я не знаю, что вы будете делать. Что там творится с этой блаженной Анжелой? До каких вещей она доходит? Какие диалоги она ведет со Святым Духом и с Иисусом Христом? В какой любви ей объясняются эти лица Святой Троицы? Ой, любим мы и апостолов всех, но никого так не люби, как тебя. Были в апостолах и во всех, но ни в ком, как не были в тебе. И видит она себя во мраке Святой Троицы, в самой середине, чего там только нет. И то она видит себя припавшей к ребру Христову и пьющей кровь Его. Когда отходит Христос, она начинает вопить и кричать. Монахини. Ее уж другие монахини хватают за руки, за ноги, быстрее уносят из костела. Срам. Монахини, а вопит. Куда ты ушел, Христе? Я еще не насладилась с тобой. Ужасы какие. У Алексея Федоровича Лосева есть вообще блестящая, конечно, страница, где он подводит вот итог своего изучения. Ну, собственно, он специально не изучал, но дает итоговый такой взгляд на католическую мистику. Это замечательные, сильные такие строки, где он противопоставляет строгую московско-византийскую духовность с этой католической сладостностью и, я выражусь, извините меня, современным языком, сексуальностью. Возьмите вы только эту великую Терезу. Что там происходит. Вообще, вот книжечка, вот есть интересная, книжка Мережковского «Испанские мистики». Я бы очень посоветовал посмотреть там многие вещи. Там много, конечно, чепухи у Мережковского, но что делать. А вот многие факты, которые он там сообщает из жизни католических святых, они просто поразительны. Когда Христос является к Терезе и говорит, после многих, конечно, явлений, и говорит, до этого я был Бог твой, до этого я был Бог твой, отныне я и супруг твой. А Тереза закатывает глаза и падает в обморок от восторга. То знаете ли, это какой-то кошмар просто, мороз по коже. Когда она восклицает, о Бог мой, супруг мой, да что ж это такое? Когда она о Христе говорит, возлюбленный, зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно, и душа моя изнемогает от желания, то, видите ли, уж приходится тут не знаю, куда деваться. Когда она, игумня Тереза, любит петь и плясать с кастаньетами там, то, вы знаете, я просто обращаюсь к нашему игумне, говорю, вы почему отстаете, в конце концов? Ну, что вы? Я вам скажу, что этих фактов множество. Причем, обращаю ваше внимание, я вам сказал, Тереза Великая. Вы знаете, кто она? Папой Павлом VI она возведена в виде достоинства учителя церкви. Учитель церкви – это высшая ступень канонизации в католической церкви. То есть она учитель, то есть она равна Василию Великому, там, Иоанну Златоусту, Григорию Богослову, этим великим, кого мы называем великие. Это Тереза. А такая же Катарина Сиенская. Ей 20 лет. И она чувствует, что с ней должно быть что-то произойти. Ходит по садовой дорожке. Часами разговаривает с Иисусом, который ей объясняет там и толкует псалтирь и прочие вещи. часами. Попробуй, как они, что бы мы сделали бы с ней, с этой бедной девушкой, которая одна ходит и разговаривает с Иисусом, и которая непрестанно творит молитву. Вы так и думаете, молитву Иисусову не будет. Эх, отсталые люди мы. Совсем не Иисусову. Есть молитва, оказывается, получше. Учитесь у великой Катарины, тоже учитель церкви, тоже возведенный Павлом VI в это достоинство. Соединись со мною браком вере. Больше ничего не нужно. Я вам скажу, когда посмотришь на вот этих святых, чем они живут, то сразу поймешь, с какой религией мы соприкасаемся. Этот папа последний, Иоанн Павел II, возвел опять-таки достоинство учителя церкви, теперь Терезу маленькую, эту француженку. Почему? Потому что в предыдущем году, он был когда в Париже, молодежь кричала: «Терезу, Терезу!» Он сказал: «В следующем году будет». Все, в следующем году он ее возводит учителя церкви. Кого? Отроду 22 года прожила. Чем занималась? Украшала цветочками младенца Иисуса. И она его любила больше всех на свете. И этим она прославилась. А уж какие там перлы есть в ее книге. Например, вот такие строки возьмите. Является Иисус младенец. Значит, мы посмотрели с ним друг на друга и все поняли. Вы подумайте, как прав был тот помещик, о котором пишет Игнатий Брянчанин, святитель, который, увидев в руках своей дочери книжку «Подражание Иисуса Христу» Фомы Кемпийского, вырвал у нее из рук и сказал: «Прекрати играть с Богом в романы». Романы. И больше ничего. Так сказать, неосуществленные природные склонности, они, знаете, суррогатом могут потом проявлять себя. Что называется, боком выходить. Вот это выхождение боком и проявляется там. Ну, знаете, эта тема такая громадная, это католическая мистика, что тут можно говорить много и долго. Я просто хотел вам показать, когда здесь мы соприкоснемся вот с этой католической духовностью и православной, то, я не знаю, нужно быть только уже человеком, ну, ничего или не понимающим, или не желающим видеть, чтобы он мог не отшатнуться в ужасе от этой мистики. Кстати, вы знаете, я такой человек, что иногда лезу на рожон. Это у меня, ну, к сожалению, такое свойство натуры. Я пытался на русско-католических диалогах иногда проделывать такие штуки. Вот последний раз, например, в Минске было 2 года тому назад. Я специально в свой доклад вставил резкую цитату и святителя Игнатия Брянчанинова, где он называет католических вот этих святых сумасшедшими. Представляете, ни больше и ни меньше. Делегацию возглавлял кардинал, все как положено, там епископы, богословы. Да я думаю, все, сейчас они уж возмутятся и набросятся на меня. А мне то, что только и нужно. Я этого именно и хотел. Вы что думаете? Я был поражен. О чем только не спорили. Обошли ни звука. Я пытался поставить вопрос. Уходит от этого вопроса. И я понял. Я понял. Они погрешают против истины. Видят ложь этого. Не могут на это ответить. Понимают, что это прелесть. И уходят от этого. А это уже, я вам скажу, это уже беда. Потому что это уже сознательный шаг. Не просто заблуждение. Каждый из нас может ошибаться. О чем говорить? Уходят от этого. Вот это то, что касается католицизма. Ну, с протестантизмом, по-моему, даже еще проще. Тут достаточно, мне кажется, даже догматики. Даже догматики достаточно, чтобы не переходя даже и к мистике. Достаточно одного утверждения, сейчас я ограничусь только им, друзья мои. Достаточно только одной мысли, чтобы сразу увидеть, что такое протестантизм. Верующему грех не вменяется в грех. Я когда произношу, всегда кричу: все, перехожу в протестантизм. Такая красота. Верующему грех не вменяется в грех. Человек спасается только верой. когда им говоришь, вот так же сидим, ну простите, и бесы же веруют, и трепещут, и пишет об этом кто? Апостол же. Что же вы говорите? Вот тут вопрос, который они перепутали. Они 10 этаж назвали первым. Или они, знаю, первый назвали 10-м. Может, вот так. Зашли в него и кричат, мы уже на 10-м небе. На самом деле, будучи на нашей бренной земле. Все перепутали на свете. Они забыли, какая вера спасает человека. Не веры же в то, что Христос 2000 лет тому назад пришел и все в порядке, все сделал за нас. И теперь, если я верую, все, мне грех автоматически не вменяется. Перепутали. Да еще как перепутали. Ну, об этом отдельного надо даже говорить, что это значит. Скажу вам только, что православие решительно заявляет, что спасает человека, да, вера. Но какая? Не вера умовая, как говорит святитель Феофан. Не вера в то, что-то было, или что есть, или что будет. А это то состояние человека, которое приобретается правильной, слышите, я подчеркиваю, прошу вас, правильной христианской жизнью, приобретается только правильной христианской жизнью, благодаря которой человек убеждается, что, оказывается, страсть он ни одну не может искоренить в себе сам. Сам. С Богом, оказывается, может. Сам не может. Основополагающая христианская истина – синергия. Слышите? Синергия. Не идея предопределения, предостинации, когда Бог все творит, все, что хочет, то и делает. Не пелагианство человеческое, когда я могу все сделать. Синергия. Нормальное человеческое состояние – это собожество. Богочеловечество – вот нормальное человеческое состояние. С Богом я побеждаю. Без Бога ничего не могу сделать. И вот тут-то, когда при правильной христианской жизни человек увидит, наконец, что сам он не может сам сделать, а с Богом может, вот у него когда и начинается спасительная вера. Вот. Почему вот? А потому, только когда я тону, мне нужен спаситель. А когда я сидя на берегу, мне никого не надо. Православная, правильная христианская жизнь, она как раз и показывает, человек обнаруживает человеку те болезни, которые в каждом из нас присутствуют. Показывает ему, что сам он, сам, без Бога, не может их исцелить. Понимаете? Отсюда, видя себя тонущим, он обращается ко Христу. Христос приходит, помогает ему. Вот откуда начинается живая, спасительная вера. Так для человека начинается христианство уже, а не просто религия, не просто вера в Бога. Я вам сказал все, больше ничего не знаю. Спасибо.
Во-первых, правильный вопрос, Алексей, что чтобы так правильно по-православному думать, надо в первую очередь читать свидетелей Игнатия Венчанина.
Замечательный вопрос, я просто радуюсь только, что здесь такая атмосфера. Мой духовный отец, игумен Никон Воробьев, написал мне первый том в свое время, следующее. Сейчас, в наше время, когда оскудели действительно такие духовные наставники, которые видели душу человека и могли, что называется, без слов сказать человеку то, что ему нужно, нет лучшего руководителя в духовной жизни для нашего времени, как творение святителя Игнатия Брянчанинова. Он переложил древних отцов применительно, как важно, применительно для нашего времени, для нашего состояния, для нашего понимания. Поэтому его сочинениями руководствуйся, их изучай. Вот что он написал мне. Спасибо за этот вопрос. Я считаю, что действительно святитель Игнатий Брянчанинов – это бесценное сокровище для нашего времени. Спасибо вам за издание его. Спасибо, да. Жду, когда письма будут. Так, ну, пожалуйста, пожалуйста.
Католическая духовность и вот православная духовность, то есть, сравнительно, этот метод выдвигаете главным в аргументах в поле с католиками. Но ведь тоже у нас, вот православные, у нас есть какие-то моменты, вот жития святых людей ростовского, там тоже какие-то есть такие перегибы карты. Вот в данный период как просто апокрифы пишутся сейчас. То есть, или цензурные какие-то надо вводить уже ограничения, что это нет, как бы хороший, а его действия, они могут уже антипророческими.
Спасибо. Правильный вопрос. Очень верный вопрос. Я вам на это могу ответить следующее. Во-первых, относительно житий Дмитрия Ростовского. Уже не секрет. Вы будете учиться, и вы это узнаете, может быть, более детально, что святитель Дмитрий Ростовский, к сожалению, брал католические материалы и без достаточной, если хотите, вы выразились, сказали слово «цензура». Некритически, к сожалению, он использовал католические материалы. Вы же должны понять, что эпоха, в которой жил Дмитрий Ростовский, это была эпоха очень сильного засилия, очень большого засилия католического влияния. Вы же знаете, Киево-Могилянская академия, смотрите, начало 17 века, Московская духовная академия, конец 17 века. Посмотрите, что там было. Вы даже не представляете, под каким сильнейшим влиянием католическим, а затем и протестантским, развивалась вся наша богословская мысль, наши духовные учебные заведения. Почему они носят такой схоластический характер? Школы должны быть под монастыре, сквозь монастырь все должны пройти, хоть немножко познакомиться с духовной жизнью, а не заниматься только исключительно этой внешней умовой деятельностью, этой практикой. Но я отклонился, скажу вам, итак, действительно, в житиях Дмитрия Ростовского встречаются материалы, которые он не критически поместил туда. Но скажу вам так, если бы католики сейчас нам сказали на это, я бы так и ответил. Извините, мы от этих вещей открещиваемся. А вы открещиваетесь от того, что делала Тереза или нет? Только скажите. Скажите, говорите. А это я бы сказал, нет, не принимаю. Если там матронушки говорят, что она там причастие надо выплюнуть, чтобы бес вышел, я не знаю, мне кажется, каждый скажет, извините, нет. Это какая-то или фальшь, или ей приписали, или, извините, можете, не знаю, она, если это не приписали, в общем. Вот мы как скажем. Для нас истина дороже всего. А там нет. Относительно этого, один Серафим Роуз, он хорошо писал, что все, к сожалению, католические источники, а географические источники, то есть житийные источники, к сожалению, говорит он, оказались крайне поврежденными и испорченными источниками, которые после 11-го столетия. Действительно, там что угодно. Так вот, наше что? Мы скажем, да, и у нас есть сумасшедшие, и у нас есть, которые себя мнят не знаю кем, и Святой Троицы, и кем угодно. Мы их называем как? Сумасшедшими. А вы учителем церкви. Вот в чем разница между нами и ими. Только и всего.
Много религий. И вот христианство, как вы сказали, что у нас главное понятие грехи. То есть сразу. То есть,
речь идет, что, конечно, о первородном грехе. Да, вы поняли грех, потом, да.
И вот в этом сравнении это кардинальное отличие. То есть вот в этом я как-то слабее, но вот буддизм, да, там восьмеричный путь очищения. Там
точно.
У них вот как бы основное остается, да, все равно ты здоров. Просто очистись, да. Отбрось.
Да. Свои иллюзии.
То есть они здоровы.
Считают. Нет, сам по себе здоров. Но, к сожалению, это иллюзии присутствуют. Их надо отбросить. В Веданте, например, это основной ортодоксальной системе вишнуизма, Веданте, когда ученик достигает уже достаточной меры духовного развития, приходит ему учитель и говорит, ты брахман, тот слушает, все. Несколько лет потом ходит и, наконец, возвращается к этому учителю и говорит, я брахман. Так вам это нравится? Правда же здорово? Неплохо. Вы чувствуете, какой корень лежит там? Будете как боги. Вот куда ведет путь развития буддийского, индуистского аскетизма. Культу своего «я», культу гордыни. Ты брахман, я брахман. Лучше не придумаешь. А если вы почитали строки, как Будда о самом себе пишет? Учитесь от меня, У меня не было учителя, я сам себе учитель. Я сам всего достиг, я сам все понял, я сам все познал. Я он. Больше ничего не нужно. Достаточно вот одной такой фразы, чтобы сразу мы могли с вами сказать, бесстрастно, без всякого осуждения, нет-нет, сказать о его духовном состоянии. Именно духовном состоянии. Ну, хорошо.
Алексей, да. Вы согласны с таким положением? Часто можно слышать сейчас, что в русском человеке, в русском народе генетически заложена православная вера.
Ну, тут надо расшифровывать, конечно, что такое генетически заложено. Я бы иначе выразился. Иначе. Я бы сказал, что русский человек по своей природе наиболее соответствует усвоению православной веры. То есть правильной веры. Лучше сказать христианство. Но правильное христианство – это православие. Наиболее соответствует по своей природе. Мы же должны, и мы ни в коем случае не можем это отвергать, что каждая нация, каждый народ подобен различным, ну, будем говорить, породам, цветов, там, деревьев, чего угодно, животных, растительного мира, птиц, как угодно. Каждый обладает своей спецификой, у каждого свои свойства, свои особенности, у каждого свои. И вот действительно у русского народа, да, я бы сказал, у славян даже, я бы сказал бы шире даже, у славян природа действительно наиболее соответствующая восприятию христианства. Причем такому глубокому восприятию христианства. В частности, ну, в православии есть истинное просто христианство. Вот так. Вот, кстати, поэтому Игнатий Брянчанинов, святитель, высказывает интереснейшую мысль. Мысль, которая для нас сейчас приобретает все большую значимость. Прям очень большую даже значимость, я бы сказал. Она заключается вот в чем. Сначала скажу не о нем, а потом скажу его мысль. Христос рождается среди еврейского народа. Кто он, Христос? Спаситель. Ну, если перевести на медицинский язык, величайший врач. А куда приходит величайший врач? Когда ты обрезал пальчик, он пососет и выплюнет. Когда голова очень болит, ну, пойдет к медсестре, какую-нибудь таблетку, чтобы взять. Когда там аппендикс воспалился, ну, придется хирургу идти, что же делать? Ну, это операция простая. Когда там с сердцем какие-то вещи, ой, слушайте, тут что-то надо думать, консилиум. Чем сложнее болезнь, тем более высокого уровня, более высокой специализации, опыта, знаний и так далее, требуется врач. Христос пришел туда. Это является очевидным фактом, что следует, это оказалось наиболее больное место в человечестве. Ибо он есть любовь. А мать, знаете, кому больше проявляет внимание? Скажите, кому? Здоровому или больному ребенку? Совершенно очевидно, какому. Вопроса нет. Христос пришел в наиболее больное место. А теперь начинает Игнатий Брянчанинов. Он высказывает свое понимание, свою мысль. Антихрист должен родиться в России. Я надеюсь, теперь понятно, почему. Значит, здесь наиболее народ, наиболее восприимчивый к правильному отношению к Богу. Там, где наиболее здоровый дух, где наибольшая целостность. Ибо антихрист по своей функции, он должен быть делать прямо противоположное тому, что делал Христос. Вот эта мысль о том, что антихрист должен родиться в России, мне как-то она очень близка. И мне кажется, так и будет. Скорее всего, уже именно русский народ, он наиболее восприимчив к православию. Наиболее он, ну, душой, что ли, склонен к этому. А если это так, здесь и надо ему родиться. Ибо здесь нужно разрушить самое святое. Как там исцелить самое тяжелое, так здесь. Итак, будем ждать царя в России. Только берегитесь, будьте осторожны, чтобы не ошибиться.
Где-то вот 60-е, 70-е годы в Латинской Америке, где мне приходилось работать, я наблюдал элементы раскола среди католического высшего духовенства. Наблюдал даже своего рода мятежные церкви. народная такая церковь.
Да-да.
Приходилось встречаться с епископами католическими, чтобы понять сущность их воззрений. И одним из основных постулатов, которые они проповедовали, была попытка как-то конвергировать, свести вместе учение о социализме и учение насчет христианское. Выбирая вот из Евангелия очень многие положения, они их сопоставляли с положениями социалистической доктрины, говорят, что это примерно одно и то же. И откуда родились вот очень многие представления о том, что между мировоззрением социалистическим и ранним христианством есть очень много общего. Правомерные были такие воззрения этих прилатов, или это была очередная мистика и заблуждение?
Вы говорите о вещах, которые сейчас, и уже в то время они, конечно, так назывались, и сейчас именуются богословием или теологией освобождения, теологией революции. Да, совершенно верно. Это, я бы сказал, идея очень старая, идея, которая свои корни имеет в так называемом хилиазме. Хилиазм, хилия, тысячелетие, это такое верование среди достаточно значительного числа христиан, уже среди, можно сказать, первых христиан возникло, ну, в связи с апокалиптическими определенными чаяниями, что Христос придет и устроит тысячелетнее царство на земле. Вот это благоденствие. Почему это тысячелетнее? Оно не обязательно будет 1000 астрономических лет. Может, оно будет там и 10 тысяч, и 100 тысяч, сколько угодно. То есть идея какова? Что Христос является не тем, который пришел исцелить человека от всех духовных и душевных, а затем, естественно, и телесных страстей, и от самой смерти, а тот, который принес новую идеологию, дал новую мораль, новые принципы, благодаря которым мы можем здесь, на земле, устроить Царство Божие. Вот эта идея Царства Божия на земле, в том состоянии, в котором мы находимся, правда, это будет праведно, это будут, конечно, хорошие люди, но, тем не менее, задача какая? Устроение здесь, на этой земле, в этом нашем бренном теле, в этом нашем состоянии устроить Царство Божие. Вот в чем заключается хилиастическая идея. Она очень живуча. В русском богословии, например, даже в нашем вот, русском богословии, пожалуйста, у Владимира Соловьева, она очень сильно развивается, у протоиерея Павла Светлова, это профессора Киевского университета, Киевской академии, у него даже есть целое исследование на эту тему, где он просто буквально пытается защитить эту идею. В Латинской Америке, как вы знаете, это люди, в общем-то, которые ориентированы при всем их католическом, кажется, мировоззрении именно на эту жизнь прежде всего. Об этом лучше всего свидетельствует хотя бы то, что у них происходит, когда там бывают футбольные там и прочие сражения. Тут все. Тут и Бог, и никто во веки веков больше не нужен. Кто победит, и все. Это народ такой горячий и весь охваченный земными и только земными интересами. Вот какие-то духовности там, знаете, какое-то смирение, какая-то кротость, какая-то любовь, какое-то молчание, какой-то внутренней радости, переживания. О чем вы говорите? Какое-то Царство Божие внутрь вас есть? Это вообще просто невероятно. И вот постепенно, знаете, тут нетрудно. Богословы вообще, я вам скажу так, хорошие богословы, искусные люди. Вот нужно вам, они докажут, что слон произошел из гвоздя. Вот. И это не могут сделать, да. Даже это могут сделать. Ну, на то их и учат все-таки. Вот. А здесь тем более просто было показать, что, оказывается, только путем именно освобождения, включая революцию, включая насилие и убийство, и даже кровь, можно создать общество справедливости на земле. Забыли, что источник-то несправедливости не вне нас находится, а в моей душе. И во всех этих революциях всегда тирана сменяет тот, кто сам хочет быть тираном и начинает сам быть таковым. Это почти без исключения. У Шафаревича так великолепно показано в его книге о социализме. Это просто великолепно. Это просто, я бы сказал, прекрасный такой материал, иллюстрирующий данную идею. Все эти восстания, все эти революции, они происходят вовсе не из глубокой идеи мира, и справедливости, и любви, из зависти, из ненависти, из желания самому стать таким же богатым, самому приобрести власть. И вообще я вам скажу, даже если бы это вот сейчас он не ощущал, сердце, которое не очищено от страстей, оно обязательно придет к этому, получив власть. Посмотрите с нами, бедными людьми, что происходит. Вот человек, кажется, нормальный человек. Все нормально. И вдруг ему дают лычку, ефрейтор. Говорит, ну все, был человек, стал скотина. Нельзя же повысить человека. Просто нельзя. Начинает с ума сходить. Почему? Он, видите ли, поднялся на одну ступень. Прям горе. Так вот, богословие освобождения и революции, они забыли о цели христианства. И забыли о великой истине, что дух творит себе формы. Неочищенное сердце, то есть сердце, в котором не побеждены страсти, оно не может сотворить ни справедливости, ни мира. Они там приезжали, я помню, эти даже к нам в академию, мы с ними так провели беседу, так поговорили с ними кое о чем. Вот так, это было как раз в те времена. Ну еще, богословие революции.
Можно услышать об монашестве как о специальном, особом пути христианина? Ведь много мирян святых, но только монахов называли духовными.
Я вам скажу так, это глубокое заблуждение, когда думают, что христианство для монахов. Все заповеди даны для всех христиан. Для всех, неважно. Монахов, мирянин, патриархов, диаконов. Заповеди для всех одни и те же. Отличается только монашество от немонашества условиями жизни, которые человек принимает для лучшего осуществления заповеди. Монашество – это только особые условия жизни. Когда специально, вот видите, люди отрекаются от некоторых вещей, чтобы освободить себе больше времени, больше души для более правильного, более, я бы сказал, точного исполнения заповедей Евангелия. Для всех христиан. А это условие. Правда же, ну когда человек лучше может это сделать? Когда он может помолиться? Когда у него тут не знаю, что творится? Или же там все все-таки монах? Когда столько забот у мирского человека, у монаха гораздо меньше. Вот есть люди, которые хотят освободить себя максимально от того, что можно. От всего не освободишь. Во веки веков не освободишь. Так? Насколько это возможно, освободить себя для лучшего осуществления Евангелия в своей жизни. Вот только чем отличается монашество. А эти лучшие условия позволяют человеку достигать большего очищения души. То, что именуется на аскетическом языке громким словом, для нашего времени уж прям даже и говорить неудобно, для достижения христианского совершенства, для достижения вот этого бесстрастия. Да, монашеская жизнь создает лучшие для этого условия. Только этим он отличается. Почему именуется преподобными? Преподобными. Поскольку там это оранжерея. Игнатий Брянчанинов так и говорит. Монашество – это оранжерея. И в ней можно вырастить действительно великолепные цветы, которых в обычной среде не вырастешь. Потому и преподобные. Но здесь праведные. А кто выше? Кому был послан Макарий Великий? К двум женщинам. Подумайте. Замужним. Поучиться. Кому Антоний Великий был послан? К сапожнику. Ну, слушайте, это уже вообще. Это вообще кошмар. К сапожнику. Ну, зачем? Поучиться. И в том и в другом случае оба ушли с великим назиданием. Вы слышите? И какой вывод делают все древние отцы? Оказывается, мерою смирения измеряется благодать, а даже не мерою подвигов. Ведь почему их Бог послал туда, к этим женам, к этим сапожникам? Потому что у них возникала мысль, что вот мы, ну, подвижники. А там в миру? А там в миру? Кстати, сравните с нами. Правда, насколько мы лучше? Вот эта вот тайная, может быть, мысль, вот эти некие тени появлялись в их душах. И Господь послал и научил их. И для них это явилось как раз прекрасным средством для более высокого духовного развития.
Вот так монашество, что есть. Все должны исполнять, а не только одни монахи. Это большая беда, конечно, когда думаешь, что монахам надо что-то там молиться, трудиться, а другим ничего не надо. Вообще-то такое безобразие, что я не знаю, полное искажение христианства.
Алексей, вот мы сейчас издаем жития святых Филарета Гумилевского. Вот как вы именно к этому автору относитесь?
Это Черниговского.
Черниговского.
Да. Нет, ну вообще это к нему самое положительное отношение, да. Очень, да. Положительное отношение, да. А вот в отношении Дмитрия Ростовского, конечно, это его надо бы как-то бы все-таки бы переложить бы. Да, надо бы.